Тулгорд Мудрый тоже влез в седло, лязгая кольчугой и смертельным оружием. Высокомерный, полный желания защитить собственность, смертный меч кинул обдирающий взор на уменьшенную в числе группу и позволил себе удовлетворенный кивок.
«Это моя лошадка», — сказал Арпа снисходительный, глядя на животное, все еще стреноженное и неоседланное.
«Боги подлые!» — зарычал Тулгорд. «Ты, Бликер, седлай лошадь, или мы застрянем тут на весь день, а ты, Фластырь, заводи песню!»
«Никому уже не нужно умирать!»
«Ты так думаешь», — разозлился крошка-пивун. «Твой слушатель сам грабитель, и так должно быть. Клинок навис над головой, ухмылка черепа возвещает смертный приговор, оскал челюстей призывает рог. Чуть привлечешь внимание любого из нас, и вот, пустая голова катится, прыгая по дороге. Вот было бы представление. Жизнь-баланс!»
«А если твоя?» — сказал Брэш, внезапно ощутив смелость или обезумев.
«Я не стал бы тратить время на стишки, дурачок. Слова. Да любой может слепить их вместе в любом порядке. То, чем ты занят, не кажется сложным, а? Нам просто лень. Есть вещи получше, чтобы заполнить время».
«Как понимаю, — встрял Апто, — наш король не был великим покровителем искусств.
Комар!»
«Он многих арестовал».
«Блоха?»
«Потом сварил живьем в большом железном котле».
«Ну, воняло», —
сказал комар.
«Несколько дней», —
сказал блоха.
«Давай, поэт, пой!»
И крошка ухмыльнулся. Брэш заскулил, вцепившись в гриву сальных волос.
«Глупость Готоса, переработанная в колыбельную».
«Что?»
«Я не с тобой говорю». «Итак, начинаю. Попрошу без прерываний».
«Милый мальчик, сладко почивай, мертвые восстали из могил, там и тут восстали из могил, глазки твои светлы, как огни, ты бы поскорее их закрыл, ты бы на кургане не стоял, милый мальчик, громко не ори, мертвые все слышат хорошо, мертвые не глухи, это факт, милый мальчик, хватит, не беги, высосут они весь мозг костей, мы тебя родили, в общем, зря».
«Довольно!» —
проревел Тулгорд, разворачивая коня и выхватывая меч. Крошка зашелся смехом.
«Хе-хе-хе, вот оно!»
«Тихо, треклятый некромант! Ты!»
Тулгорд нацелил меч на Брэша, лицо которого стало бледнее, чем у неупокоенной Апустеллы. Лицо выше рта, то есть.
«Ты больной, слышишь? Больной!»
«Люди искусства не видят в том порока», — заметил Апто Коновалиан. Меч дрогнул.
«Хватит!»
— прошипел Тулгорд.
«Хватит, слышал?»
Голова Брэша моталась, как дерьмо в водовороте. Оседлав коня, я шлепнул его по тугому заду и обернулся к здраворыцарю. «Скакун ожидает вас, сир?»
«Превосходно! И что?»
«Ну, садитесь в седло».
«Хорошо. Давай сделаем это».
«Посадка требует, славный рыцарь, чтобы вы подошли вот сюда».
«Правильно».
«Ногу в стремя... Нет, другую». «О, ладно, и так сойдет. Теперь хватайтесь за спинку седла». «Так. И лезьте вверх. Перекиньте ногу. Вот так. Идеально. Другую в стремя. Да? Готово, сир».
«Где его голова?»
«Сзади. Охраняет тылы, сир, как вы предпочитаете».
«Я предпочитаю?»
«Разумеется. Отлично. Теперь мы просто привяжем поводья к упряжи этого мула. Не возражаете, мастер Маст?»
«Нисколько, Бликер».
«Хорошо. Вот. Вы собраны в путь, сир».
«Весьма любезно. Будь благословен. Прими благословение с торжественной благодарностью, смертный, ибо я произношу его раз в 1000 лет».
«Так и будет, сир».
«За это, — сказал Тулгорд Мудрый, — ты будешь отдуваться весь день, Бликер».
«Ох, смертный меч, так и будет. В этот момент я должен заявить со всем смирением, что не особенно склонен ко злу. Будь я так злобен, как вам кажется, убил бы критика уже давно. Так или иначе, мы должны склониться пред ходом событий и верно их отобразить, пусть я и предстану в весьма непривлекательном свете. Однако взор Творца должен оставаться острым и беспощадным, замечая каждую подробность, придавая ей веский смысл. Хотя загроможденные мозги бездарных критиков и не заметят нюансов. Ах, да ссать на них. Конечно, я со всей моей неуклюжестью выбрал неподходящий миг для важного замечания. Пропустим личное. Как пожелаете. Я делаю это, надеясь получить ваши одобрительные отзывы, в конце всего.
Как собачка! Хо-хо-хо-хо!
Заорал Арпо снисходительный, едва возобновилось движение, и зачмокал, будто сосунок, и тут же заохал, доказывая, что еще не обрел полноздравие. Мы пустились в путь, шаркая стоптанными подошвами, стуча копытами и скрипя колесами, оставив позади труп Нифигамма и Апустеллу, вгрызавшуюся ему под челюсть. Это казалось поцелуем чудовищно преувеличенных масштабов. Перечислить оставшихся? Почему бы и нет? Во главе Стек Маринт, за ним Тулгорд Мудрый и Пивуны, далее Распорядитель и Пурса Эрундина, затем я, и справа Апто, а слева Бреш. Позади всех мастер-маст и карета госпожи Данток Калмпозити. Арпо же снисходительный прыгает на скакуне у самого края тракта. Все пилигримы, как на подбор. День был ясным, стервятники кричали сверху, пчелы падали в пыль под напором палящего солнца, пот лился ручьями, язвя глаза не хуже угрызений совести. Бреш что-то бормотал, глядя на 10 000 шагов вперед. Рот Апто тоже двигался. Возможно, он старался запомнить последнюю песню Бреша. Щепоть то и дело колотила кулаком братьев, без видимой причины, чаще всего в виски. Братья терпели ее выходки с впечатляющей снисходительностью, ведь она была младшей сестренкой. Пурса шагала, погруженная в пьяную дрему, коей не суждено развеяться до полудня. Помня об этом, я мучительно выбирал, какой рассказ окажется уместнее. Впрочем, долго колебаться не пришлось. И Маска, уже не дева, проснулась в разгар ночи в стражу, что тянется до первых лучей ложной зари на восточном небе. Дрожа, она увидела, что меха разбросаны, а любовника простыл и след. Она глотала стылый воздух, стягивая покрывало, и с каждым вздохом сонливость отступала, а хижина дышала, как живая, и сажа летела в раскрытые глаза. Она ощущала себя наполненной, кожа натянулась, словно кто-то набил каркас. Чучело, тщательно выделав шкуру. Тело не совсем принадлежало ей. Она ощущала эту истину. Особость ее теперь стала временной, готовой сдаться следующему мужскому касанию. Она была довольна, как может лишь юная женщина, еще сохранившая доброту, и лишь через годы пространство ее сократится, и на границах встанет ревнивая охрана, и будут усердно затоптаны все ведущие внутрь тропинки, и карта памяти заполнится помарками. Но теперь, в эту ночь, она еще юна, и мир за пределами темной тихой хижины чист и не тронут, как снег, мягок, как мех молодого Бролда. Время ночной стражи священно для многих, предназначено для переживания великой и возвышенной ответственности. Всевозможные злые духи шевелятся, стараясь войти, и кто-то из племени должен бдеть, шепча заклинания против напитой тьмы и востроглазых хищников. Она не слышала ничего, кроме собственного ровного дыхания, и, может быть, еще чего-то далекого, за просторами снега и мерзлой земли, тихого звона древесных ветвей, отягощенных морозной наледью. Не было ветра, и она как-то ощущала давление звезд, словно блестящие острия их взоров могли пронизать многослойные стены и крышу. И она сказала себе, что предки защитят ее от суровых взоров, и сомкнула глаза снова, обрадованная. Я, на миг замолчав, продолжил. Но затем она услышала звук, тихий шелест, звук падения капель, и задохнулась. «Любимый», — шепнула она, — «и духи разлетелись в сумерках, завеса хижины откинулась». Фен, низко пригнувшись, влез внутрь. Глаза его блестели. Он встал у порога. «Да», — ответил он, — «это я». Он издал тихий звук, вроде бы засмеялся, — подумалось ей, хотя звук оставил горькое послевкусие. «Я принес мясо». Она села. «Ты охотился для нас?» В ответ он встал ближе, и женщина почуяла запах сожженной плоти,
увидела большую ношу в его руках.